Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» ландшафтный архитектор Мария Титова. Мария, привет.
Привет, Арсений.
Спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст, рассказать про себя, про свою профессию. Вот давай так, сразу же. Чем ландшафтный архитектор, точнее, архитектор ландшафта и благоустройства отличается от ландшафтного дизайнера? Чем вообще занимаешься ты? И, собственно, расскажи про свои компетенции.
Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, неважно, как ты называешься, ландшафтный архитектор, архитектор по благоустройству, дизайнер среды, ты можешь даже называть себя архитектором-урбанистом. Важно то, что ты делаешь. А вариантов деятельности здесь на самом деле достаточно много. Это может быть как благоустройство как частных садов, что, наверное, первое, что приходит в голову людям, так и благоустройство городских парков и скверов. Это может быть соучаствующее проектирование, то есть благоустройство каких-то дворов и территорий, где уже живут люди, где уже сформированное сообщество, и вот у них есть какой-то запрос. А можно заниматься благоустройством вновь возводимых жилых комплексов, собственно, чем занимаюсь и я.
То есть это первичное жилье.
Да, это первичное жилье. Это очень интересно, потому что, ну, скажем так, застройка ведется с нуля, да, и у этого места еще нет каких-то якорных точек, нет еще своей истории. И очень важно в самом начале предусмотреть качественное, разнообразное и наиболее полное функциональное наполнение, которое, ну, будет отвечать потребностям жителя.
Супер. Мой стандартный вопрос. Где вообще учат на твою профессию? Нужно ли иметь высшее образование? Или бы достаточно закончить какие-нибудь курсы? Или нужно высшее дизайнерское образование? Или нужно образование архитектурное, строительное? В общем, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
Конечно, иметь некую базу желательно, потому что человек должен понимать, что такое среда, как она формируется, из чего состоит, как она влияет на человека, как она влияет на, скажем так, на стоимость жилья, на стоимость реализации объекта. Ну и, естественно, конечно, надо понимать, что такое строительные нормы, ГОСТы, СНИПы, СанПины. То есть база, она нужна, безусловно, но я не исключаю, что из других профессий тоже приходят в ландшафтную архитектуру, как, например, я. И здесь очень важен процесс самообразования, то есть... Вообще, благоустройство — это очень интересно. И если ты чего-то не знаешь, да, если, скажем так, в общем, да, процесс самообразования, он не менее важен, чем какая-то академическая база, собственно, да.
Ты сказала, что ты пришла в ландшафтную архитектуру из другой профессии. Расскажи вообще про свой путь, как так получилось, как ты стала ландшафтным архитектором, что сподвигло тебя сменить, я так понимаю, карьерный трек, как это было продумано, или знаешь, как бывают, вот у меня некоторые гости были, которые просыпаются с утра и такой, все, я вот буду вот таким вот специалистом, хочу вот этим заниматься. Как было в твоем случае?
В моем случае, в тот момент, когда я заканчивала школу, да, и выбирала свой карьерный путь, еще в принципе не было такого понятия благоустройства среды таким, как оно есть сейчас. То есть долгое время вообще не было запроса какого-то на благоустройство и к наполнению каких-то зон отдыха, детских спортивных площадок подходили, ну, очень формально, то есть чтобы выполнить какие-то нормы и требования, получить экспертизу и все. И поэтому первое мое образование — это промышленное гражданское строительство. Ну, достаточно, как сказать, приличная профессия. Вот. Но мне хотелось чего-то более творческого, и в один прекрасный момент мне выпала возможность уехать учиться в Германию. И я выбрала специальность архитектуры. И вот как раз-таки там я посмотрела на архитектуру совершенно по другим углом. То есть, во-первых, я поняла, что архитектура — это вообще все, что нас окружает, все трехмерное пространство, это в том или ином роде это архитектура. И архитектура, она всегда для человека и о человеке. То есть, прежде чем что-то сделать, архитектор должен задать себе вопрос, для чего я это делаю? То есть должна быть определенная функциональность. И архитектор, неважно, это архитектор интерьеров, архитектор жилых домов, музеев, каких-то промышленных зданий или архитектор окружающей среды, это своего рода режиссер или сценарист пространства. То есть он закладывает определенные функции, он закладывает какую-то канву того, как это пространство будет жить и что люди в нем будут делать. И меня эта идея так вдохновила, что я поняла, что да, это действительно то, что имеет смысл, и то, чем я хочу заниматься в своей жизни. И когда я вернулась в Россию, я пошла работать в ПИК, и здесь я увидела именно, скажем так, такой же подход, отклик, что действительно это не просто... это не утилитарный подход к среде, это именно человекоориентированный подход. Это именно то, скажем так, в общем, подход, который я увидела в ПИКе, меня очень сильно порадовал и оказался очень сильно близок, потому что этот подход был направлен именно на то, чтобы качественно улучшить жизнь людей, чтобы дети имели возможность играть на разнообразных, качественных, интересных площадках, чтобы была возможность заниматься спортом у людей буквально в шаговой доступности от дома, чтобы оборудование также оно соответствовало каким-то требованиям и возможностям человека. И все-все-все это сложилось в какую-то единую картину, я поняла, что да, я тоже хочу внести свой вклад в это, и, собственно, в ПИКе я работаю по сей день.
Есть ли у ландшафтного архитектора, дизайнера среды, ландшафтного дизайнера, да, урбаниста, может быть так, какой-нибудь среднестатистический рабочий день? Или рабочий день отличается? Как он вообще проходит?
Здесь, опять же, зависит именно от той ниши, да, от того узкого направления деятельности, в котором архитектор работает. Если это ландшафтный архитектор, который занимается частными садами, понятно, что там, скорее всего, это очень много выездов, это рабочая документация, это общение с заказчиком. У меня, например, рабочий день проходит так. У меня есть текущие задачи, то есть некая операционная деятельность, которая позволяет обеспечивать какой-то бесперебойный процесс работы, налаженный в компании. Есть задачи стратегические, то есть направленные на перспективу, на развитие чего-то, на внедрение, возможно, каких-то новых решений. Конечно, бывают срочные задачи, бывают задачи, связанные с общением с коллегами из смежных отделов, например. Мне очень нравится общение с коллегами из отдела маркетинга, потому что такая вещь, как благоустройство, да, продукт благоустройства, жителям, да, и покупателям он, как сказать, он не идентифицируется как что-то отдельное. То есть это то, что создает общий эффект, что человеку хорошо, ему нравится. Он, как сказать, он, наверное, не задает себе вопрос, да, не может сказать конкретно, почему ему здесь нравится. И вот как раз-таки очень важно правильными словами, да, донести и рассказать как покупателю, что мы закладываем, какие идеи, какую философию в наши проекты благоустройства. И также жителю тоже очень важно рассказывать о том, что у них есть во дворе, чтобы, сформировать некое общее понимание того, из чего состоит наше благоустройство, чем можно пользоваться, как можно пользоваться, и тем самым расширить знания жителя о том, что у него есть.
Если брать именно разработку проекта, давай более подробно в это окунемся, потому что мне интересно, как вообще ведется все это дело, да? У тебя, допустим, что, у тебя есть готовый макет дома, либо чертеж дома, есть просто там часть территории, и в тебя ее приносят и говорят, вот, пожалуйста, Мария, вот делай здесь, что хочешь, или вот тут у нас будет парковка, уже ты знаешь, тут там будет такая-то зона, тут такая-то зона. Какие вообще команды в компании в это вовлечены, и с какими сотрудниками других отделов ты сотрудничаешь, то есть как происходит вот эта взаимосвязь, что ты придумываешь, что не придумываешь, что решаешь. Условно, вот знаешь, у меня в ЖК, например, там есть среда подъездная без автомобилей, там просто такой условно сад, да, и там вот камушки, допустим, лежат такие классные. Вот мне интересно, если ты такое делаешь, то выбираешь ли ты эти камушки, не выбираешь. В общем, давай прям подробно, как идет разработка проекта.
В общем, разработка любого проекта начинается с мастер-плана. Коллеги организуют проезды, парковки, определяется посадка зданий. Далее собираются все необходимые исходные данные для проекта. Это геология, ситуация по сетям, если они есть, рельеф. Все это формируется в некий пакет исходных данных и передается для разработки концепции по делу концептуального проектирования. И там коллеги, руководствуясь уже, скажем так, нашим внутренним стандартом, написанием которого, собственно, занимаюсь я и мои коллеги из отдела продукта. Да, и, в общем, после того, как полный набор исходных данных поступает в отдел концептуального проектирования. Коллеги-архитекторы, они берут эти исходные данные, понимают, что у них за территория, то есть либо это закрытый двор какой-то, либо открытый двор, либо это прилегающая территория, бульвары, общественное пространство. И в зависимости от этого они понимают, какими принципами им надо руководствоваться. То есть у нас есть внутренний свод правил, основные ценности и принципы благоустройства, которые мы транслируем покупателю, транслируем жителю. И реализуются эти принципы и в целом вся наша философия через какие-то конкретные решения, да, то есть через материалы, которые мы применяем, через архитектурно-планировочные решения, через принципы зонирования, через озеленение и другие вещи. И коллеги, собственно, начинают прям чертить, определять, где что должно быть. Например, во дворе мы там, понимаем, что да, должны быть обязательно там, площадки, игры для малышей, для детей постарше, должны быть зоны отдыха, должны быть такие приватные садики, где человек может отдохнуть в тишине, там, насладиться видом, почитать книжку. Если это общественное пространство бульвара, то это, конечно, такая активная зона, это артерия всего ЖК, куда мы вносим наиболее активный функционал, то есть это спортивные площадки, например, это большие игровые зоны, также в некоторых проектах мы закладываем суперплощадки, плейхабы или спортхабы. То есть это открытые площадки, которые предназначены для жителей всего района. Это то место, где люди встречаются, общаются, где дети вместе с родителями могут проводить время и налаживать как раз-таки те связи, да, это общение, которое вот так не хватает сегодня. Далее сформированный альбом концепции отправляют нам в отдел продукта. Мы смотрим на соответствие стандарту, перепроверяем еще раз. Если что-то там необходимо изменить или поправить, мы возвращаем на доработку. В конце концепция согласуется, она уходит далее. Разрабатывается рабочая документация, это уже непосредственно та документация, по которой будет вестись строительство. И да, и начинается процесс стройки, и далее авторский надзор. Строительство, заселение, счастливые люди и дальнейшая жизнь проекта.
Если брать, ну, давай вот условно возьмем там, предлагаемые обстоятельства. Вот есть ЖК, у него есть внутренний двор со стилобатом и, допустим, просто без стилобата, ну, классика жанра, да? Вот я так понимаю, что именно ландшафтный архитектор и архитекторы благоустройства решают, какого дизайна будут лавочки, где будет находиться клумба, если она будет находиться, как будут выглядеть подъездные дорожки, тротуарные какие-то истории, из какого материала все это будет делаться, как это будет мэтчиться с общим дизайном дома. То знаешь, у нас вот есть некоторые истории, да, когда ты смотришь на ЖК, у которого фасад, там, не знаю, в хай-текном каком-нибудь стиле, а заходишь внутрь, там, лепнина, там, еще что-нибудь, когда вот, а двор вообще, там, я не знаю, в каком-нибудь супер-минималистичном дизайне сделан, там, с этими пихточками маленькими и так далее, и как бы, ну, там, друг с другом вообще никак не состыковывается, ты смотришь, думаешь, ну, как бы, конечно, молодцы, но можно было бы и как-то это все поженить. В общем, я так понимаю, кто вообще принимает финальное решение, давай вот так, о том, как это будет выглядеть, именно если мы берем среду.
Угу. Ну, вначале хотелось бы сказать, что вообще благоустройство — это не только и не сколько о лавочках и урнах, хотя оно включает их, безусловно, тоже, сколько о создании именно вот комплексного пространства, которое будет работать. То есть это то пространство, где человеку хорошо, где у него есть все возможности для реализации своих каких-то ну, необходимых социальных сценариев. И если действительно говорить там, про дизайн лавочек, да, то в нашей компании у нас свой стандарт, который подразумевает определенный дизайн-код. Например, один из наших основополагающих принципов — это природный характер среды. Соответственно, мы используем природные материалы, такие как гранитно-мраморный отсев, щепа, кора, газон, клеверный газон. И мебель у нас вся из натурального дерева, это ангарская сосна, то есть... И все эти детали, когда они собираются воедино, и они образуют именно вот эту гармоничную картину, где ничто, скажем так, не триггерит, не раздражает глаз, и нет ощущения, что что-то не то. То есть у человека должно, у нашего жителя, должно возникать ощущение, что ему комфортно, ему хорошо, ему здесь хочется быть. И, собственно, вот это, наверное, глобальная цель проекта благоустройства. И это достаточно большая и важная цель, потому что если мы говорим, даже хорошо, если мы говорим о лавочках и урнах, например, вот у нас есть две лавочки, урны и куст, и нам надо их как-то расставить. И если мы будем подходить утилитарно, да, к этому вопросу, мы просто поставим две лавки и урну рядом. Если подумать о человеке, то комфортно ли ему будет? Нет, потому что урна — это, ну, неприятно сидеть возле урны, там, осы, там, что-то еще. Соответственно, мы, например, в наших проектах урны относим чуть подальше от скамей, чтобы сидеть было удобно и комфортно. Если мы проектируем какую-то зону для приватного отдыха, конечно, ну, человеку комфортнее сидеть там одному или вдвоем с кем-то на лавочке. Не надо там ставить две или три скамьи друг напротив друга, потому что, ну, это не функционально, это некомфортно. Лучше посадить, например, взрослый куст цветущий. То есть человек будет сидеть, ему будет комфортно, и он будет смотреть на красивый куст, да, то есть у него будет какая-то картина перед глазами. И, казалось бы, это все-таки мелочи, но это именно то, что вот собирается в одну общую картину, и это очень важно.
Знаешь, я вот смотрю, в принципе, сейчас на все современные ЖК, которые строятся вот в современные там 2-3-4 года, да, если раньше это просто были там какие-нибудь типовые панельки, да, и там, ну, все было стандартно, есть целые районы застроенные там десятками и сотнями этих типовых домов, ты смотришь, и как бы, вроде бы только что был в этом дворе, а это уже другой двор, да, все на самом деле то же самое. То сейчас как бы, ну, очень сильно все поменялось, просто даже на взгляд обычного человека, который просто вот, ну, смотрел недавно квартиру. В общем, вот если брать сейчас весну 2024 года, когда мы записываем наш с тобой диалог, какие есть современные тенденции в ландшафтном дизайне и, давай так, какие из них наиболее перспективными, по твоему мнению, являются и почему?
Ну, если говорить про массовую застройку, а на мой взгляд, это, ну, наверное, наиболее важный аспект, потому что в частных садах это всегда дело вкуса, по большому счету. А массовая застройка — это то, что имеет непосредственное влияние на общий характер среды именно там, в городском масштабе. То я бы выделила такую тенденцию, как природный дизайн или биофильный дизайн. Почему? Потому что города уплотняются, урбанизация усиливается, и для человека, как для биологического существа, город на самом деле это достаточно агрессивная среда. И мы можем заметить, что, казалось бы, качество жизни растет, да, условия жизни улучшаются, а несчастных людей у нас все больше. И природа — это как раз та естественная вещь, да, которая очень органична человеку. Мы все интуитивно тянемся к природе, потому что и доказано, что природа оказывает самое благотворное влияние и на психическое, и на психологическое здоровье человека. И она, кстати, очень важна в развитии ребенка на самом деле. А городские дети сейчас испытывают дефицит общения с природой. И с этой точки зрения природная среда, именно привнесение природной среды в город, да, в пространство жилых комплексов, это очень здорово и очень важно. Это не всегда легко, но это очень важно для людей, для жителей и вообще для качества среды в целом. Кстати говоря, доказано, что пациенты, окна которых выходили на цветущий сад с зеленью, поправляются быстрее и, скажем так, испытывают меньше побочных каких-то эффектов, чем пациенты, у которых окна выходят на парковку. И это действительно так.
Окей, вот мне, знаешь, всегда было интересно с точки зрения ландшафтного архитектора узнать о том, как учитываются климатические условия и особенности местности при разработке проектов. Условно говоря, да, в Сочи там или в Краснодаре можно поставить какую-нибудь пальму во дворе, да, и на зиму ее там 2 месяца укрыть, и все с ней будет в порядке. А в Москве, когда у тебя в мае снег идет, как-то так особо и не сделаешь. И если сделаешь, то очень дорого. В общем, как это все мэчится друг с другом, как это учитывается?
Климатические особенности, конечно, это очень важный момент, и его необходимо учитывать при проектировании. И там, температурный режим, зона промерзания, глубина промерзания грунта, продолжительность там лета и зимы влияет не только на ассортимент озеленения, хотя, казалось бы, ну, это самое очевидное, но это также влияет на функциональное наполнение, это влияет на стратегию игры и спорта, это влияет на стратегию освещения, потому что, ну, мы понимаем, что люди просто живут по-разному, да, на юге и где-то на Дальнем Востоке. У них по-разному складывается их день. И, в принципе, их активности, они несколько различаются. И, да, это, безусловно, влияет и на выбор материалов, и на выбор озеленения, и даже на цвет подбираемых материалов. Потому что на юге, например, ну, все-таки логичнее применять какую-то светлую плитку просто потому, что она меньше отражает какое-то тепловое излучение.
Если про тенденции мы поговорили, вот, возможно, в ландшафтном, не знаю, в ландшафтном дизайне, в ландшафтной архитектуре есть какие-то современные тренды, да, вот, ну, знаешь, условно, как вот было в дизайне интерьеров, что все реечки везде пихали, да, сейчас от этих реечек уже тошнит всех, да, вот, то же самое вот с этими были, был, я помню, бум на квадратные, ну, такие прямоугольные, рубленые фонари, да, освещение, там, светодиодные какие-то, вырвиглазные, белые, потом все посмотрели, что как-то людям под холодным светом ночью не нравится, заменили на теплые, там как-то меньше рубленых форм стали делать. В общем, какие тренды сейчас популярны, что вот считается прям писком моды современного ЖК в 2024 году?
Здесь, наверное, я немного повторюсь, потому что действительно девелоперы сейчас стараются привнести природу в свои проекты, потому что это пользуется спросом, и житель на это обращает внимание, ему это важно. Здесь можно сказать, что стали более внимательно подходить к ассортименту растений. То есть действительно озеленение — это важнейшая часть благоустройства. И от озеленения зависит, скажем так, общий эффект, общее впечатление. И от того, насколько грамотно подобрано озеленение, зависит также и долговечность этого самого озеленения. И то, что я наблюдаю последние годы, да, это более разнообразное озеленение, много хвойных растений, много взрослых лиственных растений, много многолетников сейчас применяют даже в рамках городского благоустройства, что очень радует. Наверное, да. В частных садах, ну, здесь опять же, да, это что-то свое. Кто-то любит японский стиль, кто-то любит до сих пор английский стиль, да, английские сады с идеальным газоном.
Если брать хвою, я вот, допустим, слышал, что те же пихты очень агрессивны. Если пихта начинает расти в лиственном лесу, то через 100 лет это будет пихтовый лес, потому что там как-то то иголки там у нее... Ну, короче, есть там какие-то, в общем, истории, я точно уже не помню, просто слышал об этом. Вот есть ли какие-то особенности взаимодействия именно с хвойными деревьями, особенно с какими-то большими елями, которые, вот я, знаешь, бывают... Слышал, что сразу завозят, прям высаживают уже взрослые деревья, не прям саженцы молоденькие, которые там растут, и будет лет 20 еще расти там до 5-го этажа, а уже сразу привозят, ну, уже выросшие деревья из питомников.
Это действительно так. Например, мы высаживаем взрослые деревья и кустарники, которые до этого росли несколько лет в питомниках, которые пересаживались каждый год, за ними ухаживали, подстригали, формировали. И это важно, потому что, ну, невозможно на самом деле взять и привезти елку из леса. Так не работает, она не будет жить в городе. Каждый куст и каждое дерево, которое высажено у нас в проектах, это растения из питомников. И действительно, мы сажаем взрослые растения, потому что, ну, во-первых, это придает сразу законченный вид проекту. То есть жителю приятно, скажем так, получить ключи и заселиться в уже готовое, обжитое пространство. А во-вторых, взрослые деревья, они обладают более... У взрослых деревьев более высокий шанс на выживаемость, потому что, когда мы видим где-то в черте города кустики острых веточек, ну, мало шансов, что они переживут зиму. Но, опять же, например, невозможно пересадить дерево, которому уже там 70 лет. Ну, то есть все, это уже...
Дедушка дерево.
Да, оно погибнет. Поэтому, да, мы высаживаем взрослые деревья, но у них еще есть резерв, куда расти и радовать жителей.
Должен ли ландшафтный архитектор знать ботанику?
Должен, но не обязан. Но, опять же, базовые знания, они всегда приветствуются, потому что на этапе концепции, да, когда архитектор продумывает, какое пространство он хочет создать, он должен понимать, где что можно применять, что как выглядит. И в целом, что мы хотим от проекта озеленения, надо понимать. Мы хотим, во-первых, чтобы озеленение было релевантно, то есть подходящее к той или иной зоне. Во-вторых, чтобы оно было долговечно, то есть выживаемо, вне зависимости от того, где мы его посадили, где мы высадили там то или иное растение. И третий момент — это визуальный эффект. У нас это называется всесезонный интерес, то есть чтобы пространство двора, бульвара, общественных зон, оно было интересным в любое время года, то есть чтобы оно сменялось. И здесь очень важно понимать, например, период цветения, да, растений. То есть, чтобы период цветения сменял друг друга у разных сортов. Или, например, как будет меняться цвет листвы, да, в течение сезона. Это все тоже такие нюансы и детали, но которые очень важно знать. И как раз-таки детально во всем этом разбирается дендролог. Это специальный человек, специальный, скажем так, мастер по озеленению, который знает об озеленении все, что где может выжить, что у нас тенелюбивое, что, наоборот, лучше высаживать только на солнце, какая система креплений должна быть, какие, например, многолетники лучше всего между собой миксуются. И вот это все, это скорее к дендрологу, и такой специалист необходим для разработки больших проектов. Поэтому в целом у архитектора по благоустройству должны быть какие-то базовые знания обязательно, но для более детальной проработки всегда лучше привлекать дендролога.
Какую пользу вообще получают обычные жители от проектов благоустройства в ПИК?
В ПИК мы стремимся создавать для наших жителей максимально комфортное, разнообразное и насыщенное пространство. То есть, чтобы среда было то, что человек может считать продолжением своего дома. Чтобы в шаговой доступности от дома у него была возможность для отдыха, для общения, для прогулок с детьми, для спорта. Чтобы за всем этим не надо было ехать куда-то очень далеко, а чтобы все это было вот в ареале пешей доступности. И для этого мы думаем о том, что нужно каждой категории наших жителей. То есть, например, если говорить о родителях с маленькими детьми, мы для них предусматриваем там уютные семейные садики, да, с песочными зонами, где там ребенок при поддержке родителей может делать первые шаги в познании мира. Для детей постарше, ну, это младшие школьники, например, это школьники, мы проектируем игровые площадки с абстрактным, да, игровым оборудованием, чтобы не навязывать детям, да, тот игровой сценарий, что это, например, только ракета или только замок или что-то еще, а чтобы у детей, например, включалась фантазия, да, чтобы они договаривались, общались между собой. Подросткам, например, им уже не очень интересно во дворе. Мы понимаем, что подростки чаще всего собираются где-то вне периметра двора, и для них мы предусматриваем в зонах общественных пространств какую-то активность, будь то спортивные зоны, даже экстремальные виды спорта, например, либо амфитеатры. А для людей, у которых, например, нет еще детей, да, тоже мы о них думаем, потому что, ну, иногда кажется, что, знаете, дворы делают только для детей, но это не так. Мы считаем, что, ну, каждый житель, он имеет право на двор, и человек может просто выйти с книжкой, да, почитать во дворе, полюбоваться на цветущий сад, извишен или груш, или может устроить пикничок, может позагорать на шезлонге или в гамаке, а может выйти с ноутбуком поработать. Такое тоже у нас есть. Для людей старшего поколения, например, мы организуем площадки отдыха недалеко от подъезда, чтобы, ну, опять же, человек мог выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть на красоту двора, на зелень. Либо у нас есть маленькие мини-огороды, где, например, люди могут, ну, выращивать какую-то зелень, салат или просто ромашки. То есть мы, скажем так, создаем некие предпосылки, да, которые могут способствовать общению, коммуникации жителей, если они того хотят. А если не хотят, у нас есть уединенные зоны, где вот человек может в такой полуприватной обстановке просто, как я уже сказала, посидеть, отдохнуть, почитать книжку, позагорать. И это, наверное, все то, что мы закладываем в понятие качественной среды, да, качественного благоустройства. Это возможность проводить время так, как ты хочешь, и иметь возможность для этого.
На что вообще вот смотрят в ПИК при собеседовании, например, с кандидатами на позицию архитектора по ландшафту?
Есть блок неких хард-скиллов. Это, конечно, там, владение нормативной базой, да, и вообще понимание, о чем благоустройство, да, о чем это все. Опыт работы — это всегда плюс. Смотрим, где человек работал или, возможно, проходил практику, стажировался. Но не менее важны софт-скиллы. Это достаточно широкий кругозор, и вот это вот слово, которое я не очень люблю, но замены ему нет, это насмотренность. То есть как вообще бывает, что, где, как применяю, где это работает, где это не работает, что мы можем улучшить, что добавить. И, наверное, еще я от себя добавлю, это не безразличие, потому что все-таки все, что мы делаем, это для людей и о людях. И, соответственно, разрабатывая те или иные там, технические решения, мы должны понимать с точки зрения человека, да, как это будет для него. Будет ли это достаточно безопасно, комфортно? Будет ли это обладать теми ценностями, которые мы закладываем? Да, вот, наверное, как-то так.
Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, кто приходит в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, что самое сложное?
Ну, если не говорить о каких-то частностях, да, говорить глобально, я бы не назвала это сложностью, я бы сказала, что это вызов, а именно то, как проект живет в будущем, да, потому что, конечно, мы закладываем определенные сценарии, но, например, у людей, да, у них может быть свой взгляд на какие-то вещи. Ну, нельзя этого отрицать. Где-то наши гипотезы работают, а где-то не совсем. В общем, самое интересное — это то, как проект живет в дальнейшем. И мы, конечно, как застройщик, всегда следим и смотрим, что происходит с проектом после заселения через год, два, три, пять. Так как здесь вступают в силу такие сторонние факторы, как, ну, естественно, там жители, да, как бы их эксплуатация управляющей компании. И уже можно оценить, как работают некоторые наши гипотезы, что хорошо, что можно улучшить, что необходимо изменить. И это такой итерационный процесс, который, я бы не сказала, что это сложность, это, скорее всего, да, вызов и интерес, и повод для дальнейших улучшений. Как бы это наивно ни звучало, но я очень люблю свою работу за то, что она дает мне возможность сделать мир чуточку лучше, действительно. И я в это верю, потому что, когда я вижу, как на наших детских площадках играют дети, как люди занимаются там гимнастикой на коврике на лугу, или как, например, загорают на лужайке, или устраивают пикник, или свидание. И я понимаю, что все не зря, и я очень горда за наш общий труд, который мы проделываем, который мы совершаем с коллегами, потому что это действительно жизнь многих людей, мы делаем ее чуточку лучше.
Супер. Завершая наш с тобой сегодняшний диалог, что бы ты могла порекомендовать людям, которые в будущем, возможно, хотят стать ландшафтными дизайнерами, ландшафтными архитекторами, архитекторами благоустройства среды, возможно, урбанистами? Кого эта профессия может заинтересовать и какие есть ниши?
Да, вот я бы еще раз хотела сказать, что благоустройство среды — это не сколько и не столько про лавочки и урны, а про сценарий и комплексное развитие территории. И это очень интересная, очень многослойная деятельность. И на самом деле в ней очень много ниш и ответвлений. То есть помимо, ну скажем так, основы какого-то там функционального каркаса, да, это может быть отдельное развитие стратегии игры, да, философии игры, что мы туда вкладываем. Это философия спорта, спортивной инфраструктуры и активности. Это философия каких-то тематических садов для отдыха. Или, например, также слой озеленения, дендрология, концепция освещения, там, световой дизайн, тоже отдельная область. Дизайн малых архитектурных форм, в том числе и игровых. И на самом деле на рынке существует огромный запрос на специалистов всех этих областей, потому что среда развивается, и, соответственно, запрос растет. А еще специалист по благоустройству — это в своем роде исследователь, да, это немного психолог, немного антрополог. И поэтому это очень важно, это и интересно, и это огромное поле также для теоретических исследований. То есть, возможно, вы не будете проектировать руками площадки, да, но вы можете собирать информацию, анализировать, выдвигать какие-то гипотезы, там, доказывать или опровергать их. И я думаю, что эта профессия может привлечь любопытных, творческих людей, людей, которые хотят что-то изменить к лучшему в этом мире, да, как-то сделать жизнь людей комфортнее, интереснее, насыщеннее. И если вспомнить про то, что вообще делает человека счастливым, да, вот это знаменитое исследование Института счастья, это безопасность, это общение и это возможность, ну, некого творческого самовыражения, то есть будь то игра, спорт, занятия, хобби. И ведь среда, она может обеспечить возможность для реализации всех этих потребностей. И мне кажется, это очень здорово, это такой очень мощный инструмент, которым, ну, нужно пользоваться во благо.
Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» архитектор ландшафта и благоустройства среды компании ПИК Мария Титова. Мария, еще раз спасибо большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про себя, про свою профессию, про то, как и зачем обустраивается сейчас среда, как это проектируется, какие есть новые тенденции, про озеленение поговорили. В общем, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
Вам спасибо.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.